Алексей Толстой. Гиперболоид инженера Гарина. В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетание. В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированную туфлю с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик». Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых катках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума. Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз, синих англосаксонских, темных как ночь южноамериканских, лиловых французских. Пожилые женщины приправляли как острым соусом блекнущую красоту необычайностью туалетов. Да, что касается женщин, все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане. Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимся бритве? Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги. Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колено в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир. К подъезду гостиницы бесшумно подкатил Роллс-Ройс. Длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям. Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста с черной, коротко подстриженной бородой с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови. Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монрос. Одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах от кисти до локтя длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Калло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными. «Мы будем обедать, Роллинг?» — спросила она человека в котелке.
«Нет, я буду с ним говорить до обеда».
Зоя Монрос усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монрос у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из кармана в пальто, сказал еще резче.
«Вы опоздали на четверть часа, Семенов».
«Меня задержали. По нашему же делу, ужасно извиняюсь, все устроено. Они согласны, завтра могут выехать в Варшаву».
«Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут», — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго. «Простите, я шепотом. В Варшаве все уже подготовлено. Паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу».
«Сейчас я и мадемуазель Монрос будем обедать», — сказал Роллинг. «Вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого.
Предупредите, что если они вздумают водить меня за нос, я выдам их полиции».
Этот разговор происходил в начале мая 1920 года.